Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Что такое кентавристика?» С историком науки, писателем Даниилом Данином беседовал Александр Горянин. Впервые в эфире 4 апреля 1998 года.
Кому пока известная дисциплина на границе науки и культуры. В московской студии «Радио Свобода» создатель термина «кентавристика» и открыватель этого культурно-философского метода профессор Даниил Данин. Беседу с ним ведет Александр Горянин.
Сегодня наш гость – известный писатель, работающий в довольно редком жанре научно-художественной литературы Даниил Семенович Данин. Мне достаточно будет назвать книгу Данина «Неизбежность странного мира», переведенную в свое время на 11 языков, чтобы многие наши слушатели сразу вспомнили это имя. Сегодня Даниил Семенович Данин, профессор кафедры истории и науки Российского государственного гуманитарного университета. Профессор Данин читает студентам РГГУ курс с весьма необычным названием «Кентавристика». Передо мной толстый, почти 400-страничный сборник научных трудов «Вестник РГГУ», снабженный подзаголовком «Кентавристика. Опыт сочетания несочетаемого». Свыше 30 авторов, среди которых есть даже нобелевский лауреат Пригожин, есть академики Петров, Арбатов, Раушенбах. И все они рассматривают различные аспекты кентавристики. Если не новой науки, то во всяком случае некоего нового междисциплинарного направления. И родоначальником этого направления является профессор Данин. Ему и слово.
Я называю кентавристику попыткой науки. Вслед за замечательным стихотворением Марины Цветаевой, которая, как вы помните, написала «Попытку ревности». Это попытка науки, ну, для скромности, скажем так. У кентавристики практически нет истории, но вместе с тем есть некая история ее возникновения. Примерно 30 лет тому назад я написал такое эссе, которое называлось «Сколько искусства науке надо?». Это была довольно большая статья о научно-художественной литературе и научно-художественном кино. О том, что такие вещи существуют, в общем-то, люди знали, конечно, и даже энциклопедию в этом писали, но веры в то, что такой продуктивный синтез научного и художественного мышления может быть, вызывал сомнения у очень многих людей, у очень многих деятелей и науки, и искусства.
И все же, почему кентавристика?
Да. Так вот, я хочу вам сказать, что тогда, в этой статье 30 лет назад, я написал фразу, которая звучала так. Хотя бы шутки ради, можно предсказать, что когда-нибудь появится целая наука, кентавристика. Ее предметом будет тонкая структура парадоксов, оксюморонов, антитез и вообще всяческого сочетания несочетаемого. Вот я написал эту фразу, и возникает, естественно, вопрос, почему шутки ради? Почему шутки ради? Дело заключается в том, что сочетание несочетаемого может показаться, что это такой вариант диалектической борьбы противоположностей и их единства. На самом деле это не так. Кентавр – это метафора сочетания несочетаемого, весьма своеобразная. Потому что, вспомните, как выглядит кентавр. Всадник не погоняет коня, а конь не норовит сбросить всадника. Нет борьбы. В кентавре нет борьбы двух ипостасей, нет борьбы двух сторон. В отличие от диалектического единства, где есть борьба и даже предполагается обязательная победа одного из начал. Если есть победа, нет кентавра. Все сразу разрушается. Поэтому кентавр есть на самом деле нечто противостоящее диалектике. Подчеркивание существования в мире – сочетание несочетаемого, которое есть мирное сочетание несочетаемого. Кентавр – это метафора консенсуса, метафора компромисса, конвергенции. Но главное – это метафора комплементарности. Что такое комплементарность? Когда-то великий физик датский Нильс Бор основатель современной, в сущности, ну, главный авторитет в современной квантовой физике, он умер в 62-м году, выдвинул принцип дополнительности или принцип комплементарности.
Через «е». Комплементарность.
Комплементарность, да, а не комплементарность. Обычная ошибка, которая встречается в книгах даже. Комплемент – дополнение. Он показал, что когда встречаются совершенно непримиримые друг другу противоречия, тогда в природе единство достигается тем, что одна сторона дополняет другую. Не исключает ее, не побеждает ее, а дополняет ее. Таким образом, этот принцип дополнительности он отнес, в сущности, к всем областям знания и даже жизни. Он открывал и находил принцип дополнительности в биологии, в психологии, в лингвистике. У него был однажды семинар вместе со знаменитым Романом Якобсоном, в котором они разговаривали о принципе дополнительности как раз в лингвистике. И вот я хочу рассказать простую историю. В 1947 году, когда Нильсу Бору было 62 года, он получил орден слона от короны датской. Это был орден, который давался только королям и только главам государств. Ну, кроме королей, например, этот орден был награжден в свое время Уинстон Черчилль. И в замке Фредериксборг, недалеко от Копенгагена, был зал, где каждый лауреат этого ордена должен был представить свой герб. Ну, у Черчилля, герцога Мальборо был, естественно, наследственный герб. Но откуда мог взяться герб у физика, у профессора Нильса Бора, который отнюдь не был каким-нибудь, значит, там, наследником аристократических родов? Ему пришлось изобретать себе герб. Он его изобрел. И вот в этом гербе он сделал одну замечательную вещь, то есть две замечательные вещи. Он на щите, который полагается во всяком гербе, на изображении щита, расположил знаменитый китайский символ мира, инь и ян. Это было изображение принципа дополнительности.
Классический комплементарный.
Комплементарный, образ. Совершенно верно. А там, где полагается в гербе быть, знаете, изогнутой лентой с каким-нибудь девизом рыцарским, было написано по-латыни «contraria sunt complementa», то есть противоположности – суть дополнительности. И вот произошла замечательная история, когда в 1938 году его пригласили, Нильса Бора, выступить на Международном конгрессе антропологов. И этот конгресс происходил в том самом замке Эльсинор, где когда-то происходило действие Гамлета шекспировского. Символически устроили там заседание в этом зале. А Бор должен был делать доклад «Философия сознания и культура». И вот что произошло. Когда он сказал, что все культуры в мире дополняют друг друга, и что не может быть изолированной культуры, и не должно быть ее, делегация гитлеровской Германии встала со своих мест и гуськом в затылок друг к другу покинула этот зал. Я хочу этим сказать, этим напоминанием сказать, что вот принцип дополнительности, он действительно не сочетался ни с каким тоталитарным мышлением. Он не сочетался с подавлением одной стороны другой, понимаете? И в культуры должны были дополнять друг друга, а не соревноваться с друг другом в том смысле, что одна уничтожает другую, что, разумеется, было совершенно неприемлемо для гитлеровской психологии, для гитлеровской идеологии.
Давайте спустимся к конкретностям.
Да. Значит, вот я вам хотел сказать, что почему в моей статье, вот той, о научно-художественной литературе и научно-художественном кино появилась эта фраза насчет «можно предсказать появление кентавристики». Потому что само существование научно-художественного мышление научно-художественного жанра в литературе или в кино, где угодно, представляет собой нечто кентаврическое. Потому что что такое кентавр? В кентавристике устанавливается такая вещь, прошу прощения, закон кентавристики, да? Надо прежде всего дать презумпцию несочетаемости, как презумпцию невиновности, знаете, в юриспруденции. Надо показать, а в чем же именно состоит несочетаемость. Ну вот, несочетаемость научного и художественного заключалась в том, что сочетается образное мышление с логическим научным мышлением. казалось бы, нужно достигнуть какого-то примирения между ними. Нужно найти некий принцип толерантности, такой, чтобы эти разные способы мышления, постижения действительности, размышления о мире и так далее, чтобы они действительно порождали нечто новое вместе. Это воплощение, допустим, научной технологии в одной творческой личности. Это люди двойной одаренности, причем с равным успехом, работающие в обоих сферах, и науки, и искусства, одновременно. Ну, я могу привести много примеров таких личностей. Я рассказываю про Омара Хайяма, знаменитого математика и вместе с тем замечательного совершенно поэта.
Поэта, к тому же, трехязычного.
Да, но он писал свои рабаи, он писал на фарси. Он не писал на арабском. Свои сочинения научные он писал на арабском. А свою поэзию он писал на персидском. Понимаете? Теперь наш замечательный химик и композитор Бородин. Я для лекций своих составил, например, биографию Бородина как химика и Бородина как композитора. То, чтобы посмотреть, как это пересекалось, оказалось, что это, знаете, как рукопожатие химии и музыки. Каждый день, каждую неделю, непрерывно всю жизнь, это было одновременное нечто для него. Занятие этим кажется непостижимым, потому что мышление химика и мышление музыканта, казалось бы, непонятно, как пересекаются.
Говорит Радио Свобода. Тема сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» – кентавристика. В нашей московской студии создатель новой дисциплины профессор Даниил Данин. Беседу с ним ведет Александр Горянин.
Одна из встреч с кентаврами – это кентавр откровения и научности. Откровение – это есть нечто озаряющее человека, появляющееся не в результате научного анализа и научного исследования, а некое, как вы сказали, озарение и так далее. Да? Вот это типичная вещь для религиозного мышления. Понимаете, религиозное мышление – это мышление откровения. Возможен ли кентавр научности и откровения? Вот я считаю, что, конечно, естественно, возможно. Он существует реально. И я рассказываю студентам, например, о замечательной истории архиепископа Луки, Валентина Феликсовича Воина Ясинецкого, знаменитого хирурга, специалиста по гнойной хирургии, который когда-то написал книгу, замечательную книгу «Гнойная хирургия», которая, между прочим, во время войны получила сталинскую премию первой степени. Вот он был архиепископом, он читал свои лекции в облачении, когда ему там секретари, знаете, райкомов, горкомов, значит, всяких КПСС, говорили, что он должен...
Еще ВКПБ тогда.
ВКПБ, да, да. Он должен скинуть свою сутану, он должен читать в нормальном костюме, сказал, тогда я не буду читать лекции. А когда хотели у него, чтобы была снята икона того места, где он операции, например, производил, он говорил, я не буду производить операции. Понимаете? И приходилось с ним мириться, потому что он был крупным специалистом. Однажды ему пришлось оперировать жену очень большого начальника. И когда хотели, чтобы он снял, он сказал, так я не буду оперировать эту самую даму. Из-за того, что он не будет оперировать даму, ему разрешили, чтобы он читал при иконе и в своем, значит, облачении. Можно каждого человека, каждого из нас рассматривать как потенциального кентавра или по нынешнему модному словечку виртуального кентавра. Потому что наш мозг состоит, как известно, из двух полушарий. Одно из этих полушарий заведует, ну, говоря так очень схематично, заведует формулами, а другое полушарие, правое полушарие, заведует образами. Одно есть сфера логического мышления, другое – сфера художественного мышления.
Среди российских интеллигентов, по-моему, быть кентавром не исключение, а правило.
Да, вообще говоря, вы правы. Я думаю, что вы правы. А, между прочим, недавно мне сказала одна научная дама такая, она сказала, вы знаете, в сущности, кентавр – это повсеместный кентавризм, повсеместное явление, мы только этого не замечаем, не отдаем себе в этом отчета. Я очень обрадовался этому замечанию, понимаете? Потому что оно ставит кентавристику в разряд законных способов подхода к изучению реального мира. и человека. То есть это не раритеты какие-то, понимаете, это не фокусы, существующие где-то в мире, а это обычное, в общем, проявление богатства человеческой натуры, например. С другой стороны, богатство возможностей природы. Вообще кентавристика открывает богатство мира. И когда спрашивают меня, а ну зачем студенты в университете слушают эту кентавристику? Потому что профессии кентаврист нету. Если есть кентаврист, пока я один на белом свете, понимаете? Хотя я вам должен сказать, что Андрей Битов в последнем своем романе, вдруг я это с удивлением прочитал, среди действующих лиц вел наряду с там, психологом, физиком, богословом, кентавриста. Так что уже как-то узаконил это.
Может быть, законна такая гипотеза, что тот же Бородин достиг бы большего в химии, либо, наоборот, в музыке, если бы он не был кентавром.
Как вы можете это предположение превратить в исследование для того, чтобы понять, что это действительно вы правы?
Ну, это уже задача не моя, а ваша, как главного кентавролога.
Но видите, это может быть, а еще здравствующим живом какому-нибудь господине можно говорить. И есть такие люди, которых я полагаю кентаврами, живые, здравствующие, у которых можно это спросить, это интересно. А как быть с хобби? Человеком, у которого есть хобби какое-то. Ну, допустим, он коллекционирует нечто, понимаете? И вместе с тем он, ну, допустим, был замечательный физик, Илья Лившин, замечательный физик-академик наш, понимаете? Он был замечательным коллекционером марок, такого мирового класса. Здесь есть кентавризм? Нет, я не берусь ответить. Не берусь ответить. Надо понять, хобби, входит ли оно в этот круг сочетания несочетаемого? Или тут этой проблемы несочетаемости нет?
Тогда я задам вам один несколько неожиданный вопрос. А встречали ли вы людей, которые были в чистом виде не кентаврами, у которых не было ни малейшего признака кентавра?
Да, разумеется, встречал, я их знаю. И, кстати сказать, я вам должен сказать, что это люди, как правило, одержимые какой-то одной своей деятельностью, очень продуктивные. Необыкновенно продуктивные, которых ничем отвлечь от его предмета любви и преданности какому-то делу отвлечь нельзя, невозможно. Это люди не ограниченности какой-то, а это люди какой-то безграничной преданности одной ипостаси.
А надо ли воспитывать детей как кентавров с самых малых лет или, наоборот, как антикентавров, как узких специалистов? Будущих узких специалистов.
А вы знаете, я не думаю, чтобы нужно было воспитывать их как узких специалистов, хотя вы с этим не совладаете, если окажется, что человек вот из того типа, о котором я только что сказал, одержимых одной какой-то страстью. Понимаете, вы ничего этого не сделаете. Но кентаврически воспитывать, я думаю, очень полезно. И я в университете студентам говорю, вы знаете, на первой лекции я им говорю, вы будете слушать бесполезный курс. Потому что профессия кентаврист еще не существует. Поэтому ваш интерес к кентавристике может быть только совершенно бескорыстным. Если у вас есть этот бескорыстный интерес, слушайте. А смысл полезности какой-то кентавристики заключается в том, что она, несомненно, развивает ассоциативное мышление.
Уже одни названия статей, вошедших в сборник «Кентавристика», говорят о том, что придуманная вами дисциплина или открытая вами дисциплина поистине безбрежна. Мне остается лишь поздравить вас с этим, ибо далеко не каждый академик может похвастаться тем, что открыл новую отрасль
науки. Во всяком случае, я не знаю, что будет с кентавристикой, но какой-то ракурс новый, взгляд на вещи, он дает. В заключение хочется привести слова, которые я помню, Тимофея Ворисовского, нашего замечательного биолога, Николая Владимировича Тимофея Ворисовского. Он написал: «Основное правило никакой звериной серьезности. Для серьезного развития серьезных наук нужен юмор и некоторая издевка над собой и над науками. Тогда все будет процветать», — сказал он.
Да. И еще можно вспомнить о пожелании, чтобы ваша научная идея была достаточно безумной. Тогда у нее есть шанс.
Да, совершенно. Спасибо большое.
Вам спасибо.
Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу с писателем, профессором Даниилом Даниным. Вопросы кентаврологу задавал наш постоянный автор Александр Горянин.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Радиовариант книги Александра Генниса. Глава «Роман пунктиром». Впервые в эфире 4 апреля 1998 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свободы». Вы слушаете очерк «Роман пунктиром», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Совершенно непонятно, когда Довлатов стал писателем. У нас считалось, что это произошло в Ленинграде. В Ленинграде, что в Америке. Остается признать решающим несколько недель австрийского транзита. Оказавшись с матерью фокстерьером Глашей в Вене, Сергей развил бешеную деятельность. В тамошнем пансионе он успел написать несколько прекрасных рассказов, украсивших потом компромисс. Возможно, творческий запой был, как это у него случалось, следствием обыкновенного. До Вены Сергей так усердствовал в прощании с родиной, что в Будапеште его сняли с самолета. Правда, я слышал это не от Довлатова, что и придает достоверность этой истории и внушает сомнения в ней. Кажется странным, что Сергей опустил столь яркую деталь своего исхода, хотя не исключено, что он счел ее душераздирающей. Так или иначе, в Америку Довлатов приехал автором бесспорно известным. К тому же в умеренно диссидентском ореоле. Однако вместо иллюзий у него были одни смутные надежды. Как и все мы, он готовился зарабатывать на жизнь незатейливым физическим трудом. С этого начинали все мои знакомые литераторы. Лимонов пошел в официанты, спортивный журналист Алексей Орлов присматривал за лабораторными кроликами, публицист Гриша Рыскин стал массажистом. Хуже других пришлось автору детективных романов Незнанскому, На фабрике, где он служил уборщиком, стали довольно грубо измываться над мягким и симпатичным Фридрихом, когда узнали, что он из юристов. Им в Америке так завидуют, что терпеть не могут. Соавтор Незнанского Эдуард Тополь начинал по-другому. Заявив, что не собирается путаться в эмигрантском гетто, он приехал в Америку с готовым сценарием. Первая фраза звучала эффектно. «Голая Сара лежала на диване». Вскоре Тополь выучился на таксиста. Когда их союз распался, Фридрих жаловался Довлатову, что Тополь зажил его машинку. Сергей еще удивлялся, что же это за следователь, который не может уследить за своей собственностью. Сергей, кстати, разбирался в пишущих машинках. Он даже собирался заняться их починкой. Эту весьма экзотическую деятельность он выбрал как наиболее тесно связанную с литературой. Выяснилось, однако, что в Америке машинки не чинят. Тут и ботинки-то отремонтировать проблема. Тогда Сергей записался на курсы ювелиров. Он умел рисовать и обожал безделушки. Впрочем, долго это, как и у всех нас, не продлилось. Меня, например, с первой американской работы выгнали через месяц за нерадивость. Скучнее этих 4 недель в моей жизни ничего не было. Я мечтал о конце рабочего дня через 15 минут после его начала. И это при том, что служил я грузчиком в фирме, которая занималась, как теперь понимаю, не столько джинсами, сколько постмодернизмом. Выглядело это так. На полу лежала груда купленных по дешевке штанов, на которые тихие пуэрториканки нашивали модный ярлык «Сосун». На 5-й авеню эти джинсы шли по $50. Познакомились сразу. Лена тогда работала вместе с нами в «Новом русском слове». Да мы уже и знали друг друга по публикациям. Как ни странно, мы тут же перешли с Сергеем на «ты». С ленинградцами это происходит отнюдь не автоматически, чем они отличаются от москвичей. Когда к Ефимовым пришел Олешковский, Марина, открыв дверь, поздоровалась. В ответ Олешковский закричал: «Бросьте ваши ленинградские штучки». Сергей любил и ценил этикет. Со многими близкими людьми, тем же Гришей Поликом, он общался на «вы». Фамильярность его не столько оскорбляла, сколько озадачивала. Когда моя жена уличила его в мелком вранье, Сергей с удивлением заметил: «Я не думал, что мы так близко знакомы». Нашему стремительному сближению, несомненно, способствовала решительность выпивки. Мы отвели Сергея в странную забегаловку «Натан», где наравне с хот-догами подавали лягушачьи лапки. Запивая все это принесенной с собой водкой, мы сразу выяснили все и навсегда. От Гоголя до Венечки Ерофеева. Затем произошла история, которую я так часто рассказывал, что сам не стал сомневаться. Мы шли по 42-й стрит, где Довлатов возвышался, как, впрочем, и всюду, над толпой. Сейчас эту улицу Дисней отбил у порока, но тогда там было немало сутенеров и торговцев наркотиками. Подойдя к самому страшному из них, обвешанному цепями негру, Сергей вдруг наклонился и поцеловал его в бритое темя. Тот, посерев от ужаса, заклокотал что-то на непонятном языке, но улыбнулся. Довлатов уже невозмутимо прошествовал мимо, не прерывая беседы о Фолкнере.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Можно было подумать, что в Америку Сергей приехал как домой. На самом деле, Довлатов отнюдь не был избавлен от обычных комплексов. По-английски он говорил даже хуже нас. Манхэттен знал приблизительно, в метро путался. Но больше всего его, как всех иммигрантов, волновала преступность. В письмах Сергей драматизировал обстановку с наслаждением.
Здесь фактически идет гражданская война. Большинство американцев рассуждают так, что лучше сдаться красным, которые ликвидируют бандитизм.
От него мне такого слышать не приходилось. То ли он стеснялся, то ли я не интересовался. Мне тогда еще не было 30, и новая жизнь вокруг бурлила и завихрялась таким образом, что жена нередко задавала классический вопрос: «Знаешь ли ты, какие глаза твоей совести в 2 часа ночи?» Не без основания тогда редактор «Нового русского слова» назвал нас Свайлем «Двое с бутылкой». При всем том, мои воспоминания о нью-йоркских приключениях ничем не омрачены. Ни разу мне не приходилось сталкиваться, например, с полицейскими. Хотя даже в Нью-Йорке не положено распивать коньяк на скамейке в Централ-парке. Правда, мы всегда блюли, если не дух, то букву закона, не доставая бутылку из коричневого бумажного пакета. Не было у меня столкновений с уголовниками, хотя сильных ощущений хватало. Однажды мы сидели на лавочке неподалеку от страшного Гарлема, куда благоразумные люди и днем-то не ходят. За разговором незаметно стемнело, и тут нас окружила стайка чрезвычайно рослых чернокожих ребят. Вскочив на ноги, мы постарались изобразить отчаянное дружелюбие. Однако они пробежали мимо, не обратив на нас внимания. Приглядевшись, мы увидели, что бегут они из церкви в спортивный зал, где в Нью-Йорке и по ночам играют в баскетбол. В другой раз я ехал с компанией в ночном сабвее. Вагоны полупустые, свет тусклый, да и попутчики соответствующие. Чтобы скрасить поездку, мы слушали Высоцкого и потягивали свое из коричневого пакета. Один из нас даже закурил. Тут наш приятель оглядел ночной вагон и с тоской воскликнул: «Господи, мы же хуже всех!» Эту историю Сергей обожал пересказывать и вставил в записные книжки. Но хуже всего было, когда я случайно попал в рок-клуб. В гуще танцующих я выбрал себе партнершу поснисходительнее. То есть это я думал, что выбрал. А так-то до сих пор не знаю, танцевала ли она со мной, одна или в хороводе. Чтобы это выяснить, я завел игривую беседу. К несчастью, из меня вылезали только заготовленные впрок совсем для другого случая английские фразы. С ужасом я услышал, как говорю, перекрикивая ударника: «Сахаров is great! What a nice thing, democracy!» Я выбрал свободу. Сперва на правах старожилов мы покровительствовали Сергею. Он даже обижался, говоря, что мы принимаем его за деревенскую старуху. Но очень скоро Довлатов освоился в Америке. Он смаху нашел тут то, чего я в ней не видел. Так мы и прожили с ним в разных странах. Я Америку обживал, как любую заграницу. Смотрел города, ездил на природу, ходил по музеям и ресторанам. Всем этим Сергей категорически не интересовался. Он действовал по-другому. В чужой стране Довлатов выгородил себе ту зону, которую мог считать своей. Сергей нашел тут то, что объединяло Америку с ее прозой. Недосказанность и демократизм.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Роман пунктиром», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
После переводчиков в Америке Сергею больше всего нравились уличные музыканты и остроумные попрошайки. Впрочем, Сергей и на родине любил босиков, забулдыка и изгоев. В его рассказах, как в «Чиполлино», богатым достается больше, чем бедным. Запоздалый разночинец Довлатов презирал сословную спесь. Во всей американской литературе Сергей своей любимой называл фразу «Я остановился поболтать с Геком Финном». Том Сойер, как известно, произносит ее в тот критический момент, когда несчастная любовь сделала его бесчувственным к последующей за этим признанием порки. Довлатов сам был таким. Его готовность к диалогу включала всех и исключала только одного – автора. Сергей умел не вмешиваться, вслушиваясь в окружающее. Еще в американской прозе Довлатов любил то, что он называл «достижимостью нравственных ориентиров». Дело не только в том, что американская литература реже нашей требовала от человека героизма и святости. Важнее, что она вообще ничего не требовала, только просила попридержать моральное суждение, принимая мир таким, какой он есть. Не то чтобы по одну сторону океана к добродетели относились с меньшей любовью, чем по другую. Просто незараженные гиперморализмом американские писатели умели отдавать должное соблазну. Герой похитителей, одного из самых любимых Сергеем романов Фолкнера, говорит:
«Если я продал сатане душу за чечевичную похлебку, то, по крайней мере, будь что будет, а я получу эту похлебку и выхлебаю ее».
В одном американском сериале есть похожая сценка. Дьявол предлагает купить душу. «Сколько?» – спрашивает герой. $100. «Sounds good», – не сдерживает восторга простак. В этой нерасчетливости можно найти, если не оправдание порока, то снисхождение к нему. Впрочем, фолкнеровской апологии порока Довлатова, как всегда, ближе была не теологическая, а эстетическая софистика. В том же романе Фолкнер разворачивает мысль, которая не могла не понравиться Сергею.
Посвятившие себя добродетели получают от него в награду лишь безжизненный, бесцветный и безвкусный суррогат, ни в какое сравнение не идущий не только с блистательными дарами недобродетели, грехом и наслаждением, но и с несравненной способностью изобретать и придумывать.
Видеть в грехе источник литературы – это очень по-довлатовски. И защищать порок в сущности по-американски. Ведь только тот демократ последователен, кто вынуждает добродетель поделиться правами с пороком. Демократия – это не терпимость к другому мнению, а терпимость к другой жизни. Способность не роптать, деля пространство с чужим и посторонним, вроде крысы или тараканов. Характерно, что Сергей I в Америке вступился за последних.
Чем провинились тараканы? Может, таракан вас укусил или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же! Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика гоночного автомобиля.
В американской литературе Довлатов находил то, чего ему не хватало в русской. Сергей жаловался, что у Тургенева никогда не поймешь, мог ли его герой переплыть озеро. Чтобы не быть на него похожим, сам Довлатов переплыл Миссисипи. Во всяком случае, написал об этом. Сергей никогда не забывал о телесном аспекте нашего существования. Тем более, что сделать ему это было непросто. Выпивший Сергей мог быть физически обременительным. На третий день ему отказывала грация, с которой он обычно носил свое непомерное тело. Больше, чем все остальное, оно сближало его с Хемингуэем. В отличие от многих, Сергей не плевал забытого кумира, но никогда его и не цитировал. Хемингуэй как танк проехал по прозе всего поколения, но на довлатовской литературе наставил не так уж много следов. Самые неловкие из них – концовки рассказов в зоне.
Но главным было то, что спит жена, что Катя в безопасности и что она, наверное, хмурится во сне.
Важно, что Сергей взял у Хемингуэя не только скупую слезу, которая иногда орошает довлатовскую страницу, но и знаменитые дырки в повествовании. Приспособив теорию айсберга для своих целей, Сергей придумал себе особую пунктуацию. Эстонская журналистка из «Компромисса» совершенно справедливо называла ее «сплошные многоточки». Точка редко бывает лишней, многоточие почти всегда. Как часто бывает с выродками, от своего аристократического предка в этом знаке сохранилась лишь внешность, да и то троекратно разбавленная. Ставя три точки вместо одной, автор рассчитывает, что многозначительность прикроет угробленное предложение, как цветы могилу. Многоточие венчает не недосказанную, а недоношенную мысль. Сергей знал все это лучше других, и все же терпеливо снося насмешки, в том числе и собственные, он стал рекордсменом многоточий. Отстаивая свое право на них, он писал, что пунктуацию каждый автор изобретает самостоятельно. В его прозе многоточия были авторским знаком. Довлатовское многоточие больше напоминает не пунктуационный знак, а дорожный. Он указывает на перекресток текста с пустотой. Каверны, пунктиром выгрызенные в теле текста, придают ему элегантную воздушность, как дырки швейцарскому сыру. Загадочная довлатовская фраза звучит так: «Завтра же возьму на прокат фотоувеличитель». Сергей больше всего гордился, хотя смысла в ней немного, потому и гордился. Эта фраза маскирует свое отсутствие. Она род довлатовских многоточек. А хвалился он ей потому, что мастерство и отвага писателя сказываются не только в том, что он написал, но и в том, чем он пожертвовал. Оставив никакую фразу на том месте, где могло быть сказано что-то значительное, Довлатов давал читателю перевести дух. Если в прозе нет фокуса, то она не проза. Но если автор устраивает из аттракционов парад, то книга становится варьете без антракта. Чувствуя себя в ней запертым, читатель хочет уже не выйти, а вырваться на свободу. Чтобы этого не произошло, Сергей прокладывал картоном свои хрустальные фразы. Бесцветные предложения освежают рецепторы, мешая притупиться зрению. Прореживая текст, Сергей незаметно, но властно навязывает нам свой ритм чтения. У довлатовской прозы легкое дыхание, потому что его регулирует впущенная в текст пустота. Стараясь быть блестящим, но не слепящим, Сергей пуще всего ценил ту остроту оригинальности, о которой знает один автор. Об этом говорится в той цитате из Пастернака, которую единственную за свою жизнь выписал Довлатов еще в молодости.
Всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают.
В «Зоне» Сергей утверждал, что мы прозвали его «трубадуром отточенной банальности». На самом деле он, как всегда, приписывал другим нанесенную самому себе обиду. Тут же, впрочем, обращая слабость в достоинство. Сергей дерзко разбавлял тривиальностью свою тайную оригинальность. Пустота всякой банальной фразы – своего рода рама. С одной стороны, она выгораживает картину из невзрачной стены, с другой – соединяет ее с ней. Пустота – трубопровод, связывающий текст с окружающей действительностью. Впуская пустоту в текст, автор смешивает вымысел с реальностью как раз в той пропорции, в которой они встречаются и за пределами печатной страницы. Китайцы, великие мастера в обращении с пустотой, знали три способа ее использования. Первый – оставить ее как есть. Однако незамеченная пустота перестает быть собой. Она неизбежно во что-нибудь превращается – тетрадный листок, бурый фон, звездное небо, обои в цветочках. Второй способ – украсить вещь пустотой. Такая пустота становится декоративной. Она как поля в тексте, оттеняет собой чужое присутствие. И, наконец, третий, самый трудный, требует впустить пустоту в картину, дав небытию равные права с бытием. Только тот художник изображает мир во всей его полноте, кто блюдет паритет вещи с ее отсутствием. Недостаток – больше избытка, и, заменив сложение вычитанием, пустое способно заполнить порожнее. Довлатов, как все писатели, стремился воссоздать цельность мира, но, в отличие от многих других, он видел препятствия не в чистой, а в исписанной странице. Американская жизнь Довлатова походила на его прозу, вопиющий недлинный, изобилующий многоточиями роман пунктиром. И все же он вместил в себя все, что другие растянули бы в эпопею. В Америке Сергей трудился, лечился, судился, добился успеха, дружил с издателями, литературными агентами и американскими барышнями, его словцо. Здесь он вырастил дочь, завел сына, собаку и недвижимость. Ну и, конечно, 12 американских лет – это дюжина вышедших в Америке книжек, аббревиатура писательской жизни. И все это, не выходя за пределы круга, очерченного теми американскими писателями, которых Сергей знал задолго до того, как поселился на их родине. Довлатов с легкостью и удобством жил в вычитанной Америке, потому что она была не менее настоящей, чем любая другая. Сергей писал, что раньше Америка для него была как рай. Прекрасно, но малоубедительно. Поэтому больше всего в Америке его удивляло то, что она, Америка, есть. Неужели это я пью айриш кофе в баре у Джонни? Вот основная эмоция, которая в сущности исчерпывает его отношения с страной, которую он знал, любил, понимал и игнорировал. Блестящий послужной список Довлатова, множество переводов, публикации в легендарном «Нью-Йоркере», 200 рецензий, похвалы Ванигута и Хеллера – мог обмануть всех, кроме него самого. Про свое положение в Америке Сергей писал с той прямотой, в которой безнадежность становится смирением.
«Я этнический писатель, живущий за 4000 километров от своей аудитории». эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Роман пунктиром», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Гениса «Довлатов и окрестности». В передаче звучали любимые джазовые музыканты Довлатова Гленн Миллер и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».
Программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». «Слово офицера». Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы». Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».